В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Наш сегодняшний гость – историк Наталья Зазулина. Вы уже были у нас в программе,
да.
Но тогда речь шла о католике, о папе римском Бенедикте XIV, о папе миротворце в годы Первой мировой войны,
да.
15-м, прошу прощения. Но сегодня, я думаю, у нас есть замечательная возможность поговорить о герое вашей новой книги, обер-прокуроре Синода Александре Николаевиче Голицыне. Но прежде я бы дал слово, небольшое видеоинтервью Евгению Николаевичу Панасенкову, автору фундаментального
труда. Да, очень, очень интересной книги, полной.
О Отечественной войне 12-го года, где развита идея, что Отечественная война 12-го года, Россия там не белые пушистые, что Александр Благословенный хотел победить демократию, победить свободу и гнал впереди себя русский народ как такую маскировку своих истинных намерений. Это не единственный взгляд на события 12-го года, но в России он почти неизвестен. И вот что думает Евгений Николаевич о том, почему Наполеон манипулировал религией. Это ведь так. И Александр Благословенный манипулировал религией. Об этом мы сейчас будем говорить. Но почему-то Наполеона превозносят, как тот же Евгений Панасенков, а Александра Первого пинают, как тот же Евгений Николаевич. В чем разница?
Политика Александра Первого была прямым продолжением его личности. То же самое и у Наполеона. Александр был человеком сверхзакомплексованным. Он себя чувствовал ущербным. Он писал об этом в дневниках. И вся его внешняя политика была реализацией его комплекса зависти к Наполеону, а после Аустерлица – мщения Наполеону-победителю. И русский народ он пустил в расход. Он использовал русский народ. А каким методом? Единственное, чем можно было в те, так сказать, темные времена попытаться, так сказать, возбудить толпу, это религия. И Александр применил все, так сказать, возможности, чтобы в 12-м году создать условия для террористической религиозной войны. Все манифесты были пронизаны словами, что Наполеон дал гражданские права, уравнял в правах иудеев, убийц Христа. Видите, как вывернул, да? Но ничего не вышло, народ оказался индифферентен к этому. Но помимо этого, Александр I спонсировал через голову даже канцлера Румянцева, который был за мир с Наполеоном, он спонсировал фанатиков религиозных террористов в Испании и Швейцарии во время официального союза с Наполеоном в 810-12 годах. Представляете? То есть, это доказано в моей монографии «Первая научная история войны 12-го года». С документами в руках я доказал вот это финансирование. Что касается Наполеона, то это была полная противоположность Александру. Александр ленив, малообразован, книжек не читал. Наполеон деятелен, член Французской академии, ученый, автор теоремы в геометрии. И для Наполеона религия была не инструментом. Религия была составной частью общественных отношений, и он предоставил равные возможности всем конфессиям. Сам он, будучи атеистом, он давал возможность верить, не верить, верить абсолютно в любую религию. И политически, экономически, социально человек себя не чувствовал ущемленным. То есть вот Наполеон – это человек современности, даже не современности для его времени, а нашей с вами современности, он опередил время. Александр I был человеком необразованным и оттого архаичным, но сначала он манипулировал религией как лицемер, как инструмент агрессивной политики использовал. А потом последние годы уже просто это перешло в манию и психическое, в общем, расстройство, о котором все ученые пишут.
Говорил Евгений Панасенков. Что вы на эту тему думаете?
Вы знаете, все не так просто. И, скажем так, Александр I, скажем так, будучи православным царем по... Ему приносили присягу на православной Библии. И, будучи православным императором, он абсолютное дитя, воспитанник Екатерины II, которая, как абсолютный, скажем так, человек века просвещения, была абсолютно неверующим человеком. Она очень прагматично относилась к религии, и ее внук, и ее внук перенял это, я сейчас закончу свою мысль, очень великолепно. Ну вот один из примеров. В 1782 году, возвращаясь из заграничной поездки, Павел I привозит матери бреве от Пия VI. Что это за бреве? Это учреждение в Могилеве католического.
Да, примечание бреве – это краткое распоряжение.
Да, разрешение. Почему именно матушке? Не в Могилев архиепископу Богушу Струнцевичу католическому, а, извините, матушке государыне Екатерине Алексеевне. Потому что у нее было жесткое установление. Сначала мои подданные, потом лютеране, католики, православные, атеисты, неверующие, люди века просвещения, кто хотите. Так вот, сначала только с ее соизволения установилась архидиоцез, архиепархия католическая, кстати говоря, намного раньше, чем в Варшаве. В Кракове была самостоятельная, в Варшаве много позже нашей Могилевской. Поэтому он все это перенял. И оберпрокурор Святейшего Синода, занимаясь одной рукой архиереями, учебными заведениями, духовными, тем не менее он служил светскому государю. И Святейший Синод именно в годы правления Александра I, из них 17 лет, никто больше него не был на этом посту, на посту оберпрокурора Святейшего Синода, Александр Николаевич Голицын занимался исключительно светскими делами, и у него в руках были, и он давал их своему государю, потрясающие светские рычаги управления русским обществом.
Безотносительно Голицына, Пушкина, Александра I, и у вас в книге это тоже есть, что век просвещения, он вот такой. Но, извините, Фарадей – это век просвещения?
Да.
Он, извините меня, часом не священник христианский?
В том-то и дело, что мы английских, ровно как... Это большой сон одновременно британских ученых, английских ученых, не шотландцев, а именно английских, протестантских, англикан. Главой церкви является британский монах.
Фарадей не англиканская церковь.
Тем не менее, он не католик.
Но он верующий. Вы понимаете, говорить, что просвещение обязательно атеизм, означает вычеркнуть, нет, оставить Лапласа, а Фарадея выкинуть.
Я не говорю, что век просвещения – это обязательно атеизм. Ничего подобного.
Все,
Вольтер тоже посвящал папе римскому Магомета.
Это лицемерие.
Да, вот. Поэтому каждый спасался как мог в зависимости от традиций семьи, личных устремлений, образования. Это был еще и абсолютно личностный выбор. Но в целом век просвещения прошелся очень жестко по религии.
Освободил религию от ненужных излишеств.
И в эту же сторону можно сказать, он освободил общество от излишеств, общество тоже стало иметь выбор.
Где
во всяком
общество?
Случае, не в России.
А вы знаете, что церковь, в которой, собственно, был священником Фарадей, церковь как знание, община исчезла к концу века, это была очень маленькая община.
Да.
А вы знаете, что в этой церкви проходил съезд РСДРП во главе с Владимиром Ильичем?
Нет, вот этого я не знала.
А это, между прочим, факт истории. Есть даже картина большевики вот в этой самой церкви в Лондоне. Так вот играет природа. Вернемся ближе к оберпрокурору Синода Александру Николаевичу Голицыну, потому что в некотором роде кажется, это уникальный оберпрокурор, потому что он еще был и геем, причем практически открытым, насколько я понимаю.
Ну тогда это, в общем-то, вообще не очень, как вам сказать, скрывалось.
Подождите, ну вот знаменитые записки маркиза де Кюстена о России. Как маркиз попал
более
в Россию?
Более поздние. Вы все-таки перепрыгиваете. Маркиз де Кюстен описывал Николаевскую Россию.
Но из Франции его вытурили, потому что он... был опорочен в качестве нетрадиционно ориентированного человека.
В России, во-первых, он не пропагандировал свою, пардон.
И что, этого не знали?
Знали.
За что его изгнали?
Минуточку. Так. Ну, все, давайте так. Вести себя прилично. Только при одном дворе, который в России имеет место быть, и с которым считается при царском, и вести себя по-другому при дворах аристократов, это разные вещи. Если вы посмотрите на финал царствования Александра I, то кто с ним остался рядом, ну, из тех, кто прошел. Я не о тех, кто и как обошелся с ним уже усопшим в Таганроге. Но основатель генерального штаба, участник войны, Великой Отечественной войны, князь Петр Михайлович Волконский. Казалось бы, прекрасный семьянин, но Уже в первые годы жизни Николая Павловича он влюбляется в молодого флигеля-адъютанта Льва Витгенштейна. Это сын знаменитого фельдмаршала Петра Витгенштейна, Петра Христиановича. И он настолько влюбляется, что дарит ему самое дорогое свое имение. Жена, дети, наследники ничего не могли сделать.
Он с женой подарил имение?
Нет, без жены просто имение. И тот принял, и тот тоже был женат. Тот был женат на княжне Радзивилл. Стефания Радзивилл тоже была против, но... Следующий, скажем так, свидетель века Александра Павловича, которого получил по наследству Николай Павлович. Извините, наш железный граф Аракчеев. Он очень, как в начале царствования, еще при Павле Первом, его попытались женить на юной девочке, на Дарье Бенкендорф. Ему ради этого графа дали. Но одно дело жениться на бедной дворянке, и насколько ты состоятелен как муж, мало ли кто, может, никогда и не узнает. А вот жениться на девочке, выросшей императрицей Марии Фёдоровны, это стать заложником этой девочки. Он лёг костьми и не женился на ней, за что его даже выслали.
Хорошо, давайте поговорим всё-таки о более весёлом, да, чем Аракчеев. А чем отношение к гомосексуалам в начале XIX века отличалось от отношения в начале XX, когда великий князь Константин Романов, замечательный поэт и драматург, и, может быть, в общем, один из лучших представителей царствующего дома, так уж по-хорошему, это интеллигент. И, тем не менее, и Чехов писал об рождении царской семьи. Это же была гомофобия.
Я объясню. И насколько я могу, это вот, я думала об этом. Видите ли, князь Константин Романов уже был русским человеком. Я объясню.
А Голицын?
Я и это продолжу. Он думал по-русски, и он молился по-русски. Князь Александр Николаевич Голицын, будучи обер-прокурором Святейшего Синода, начал с того, что сказал Александру Первому: «Какой я обер-прокурор? Я же ни во что не верю». Александр Палыч молился по-французски. Дмитрий Львович Нарышкин, муж фаворитки, который тоже не интересовался женщинами, молился по-французски. Остальные был кто католик, кто лютеранин. И это никого не смущало. Не было вот как вам сказать, вот единство духа православия, игры в русскость, какую завел Александр III, а потом немножечко поиграл Николай II, вот этого не было в те царствования. Мы больше хотели быть Европой. И если великий князь, ну с кем не бывает, или герцог, муж великой княжны, ну немножечко отличается от наших представлений или тех представлений о классической семейной жизни, то это не повод не иметь семьи.
То есть это то, что называется мораль эпохи регентства, применительно к Англии, да. То есть мораль распущенная достаточно, которая сменилась затем викторианской моралью, да, в 30-е и 40-е годы. Хорошо. Тем не менее, я тянул руку, госпожа учитель, потому что то, что князь Александр Голицын сказал «я же ни во что не верую», это ведь из воспоминаний митрополита Филарета Дроздова, который был фигура своеобразная. Но если мы берем, скажем, дневник секретаря Голицына, 35-й год, 37-й, в течение нескольких лет Юрий Бартенев записывал застольные разговоры с графом. И Бартенев был достаточно объективен. То есть, когда Голицын там на него наезжал, что кто-то такой вообще молчит, потому что он был властный человек, он был высший свет.
Ну,
вот. Но, тем не менее, Бартенев все равно писал, что он рад, что общается с таким глубоко верующим человеком. Для вас, насколько я понял, то, что Голицын в нужные моменты принимает у себя на Фонтанке Александра Первого и открывает ему Библию на французском языке на 90-м...
Она падает на 90-м нужной страничке.
Да, на 90-м псалме. И потом он рисует, ну, по заказу ему рисует картину «Ангел читает 90-й псалом». Вот, для вас это чистое лицемерие и...
Почему? Вы знаете, это образ жизни.
Нет, минуточку. Вы обвиняете Александра Николаевича в цинизме.
Да. Ну так это разве это плохо для придворного? Он прежде всего придворный. Обер-прокурор Святейшего Синода – это пятый чин, извините, в иерархии при царской России.
Меня страшно развеселило,
совершенно,
что у него пенсия была, как у нынешних пенсионеров.
Почти.
12 тысяч рублей.
Да, только тогда золотой рубль кое-что стоил. Да-да-да-да-да. И именица была, и все хорошо.
На 12 тысяч рублей можно было
купить
два Крыма.
Вы понимаете, отец Яков, вступил Александр Павлович на трон. Он прежде всего поручает ему что? Ну, помимо того, чтобы приглядывать за нравственностью придворных, там, браками, разводами.
Вообще-то правильно. Это как евнухи в Стамбуле. Именно гей должен присматривать за нравственностью гетеросексуалов.
А кто еще может быть беспристрастен в разводе?
Да, это я не подумал.
Тем более, ведь вы поймите, отец Яков, что такое был развод через синод? Это обязательно одна сторона должна быть признана виновной. Вот вы начали с того, что это эпоха Пушкина. Вот дядя Пушкина, прекрасный москвич Василий Львович Пушкин. Женился, хорошо, но тоже человек века просвещения. Его молодая жена влюбилась в другого. И оба, виновная жена и ее новый избранник, кинулись к нему в ноги. Что делает основатель «Зеленой лампы»? Он первый пишет в Святейший Синод обращение, что он виновная сторона.
Но это интеллигент.
Прекрасно. На него наложили епитимию. Бывшая жена прекрасно вышла замуж. А вот когда он впоследствии многократно стал отцом, он не смог им даже оставить по завещанию деньги. И, между прочим, милейший Александр Сергеевич и его папа никак не поспособствовали этим детям. Они ставили наследниками дяди.
На Пушкина не посягайте, пожалуйста.
Это наше все, я не спорю. Вот. Но то, что касается быта...
Все равно он умер в долгах.
Да. Дела, скажем так, наследство дяди не поправило его дел.
Вернемся к Александру Николаевичу.
Да.
Потому что, вы понимаете, есть его собственные все-таки тексты. И он сам пишет так, что когда меня государь вот поставил обер-прокурором, ну, он не пишет, что я был неверующим, для меня это все была абсолютно чужая сфера. Но когда я увидел, что епископы искренне радеют, он думал, что они все лицемеры и ханжи. Как сегодня. О, у патриарха часы за 600 тысяч, он атеист. А Александр Николаевич был умнее. Он понимал, что на архиепископе может быть митра с бриллиантовым крестом, но он все равно может быть верующим. И он пишет, я увидел, что не радеют о церкви. И я постепенно вернулся от неверствия, у него такое чудное слово, вот к той вере, которая у меня была в детстве. И когда он в 37-м году, вот в этом крымском имении, глубокий старик, полуслепой, с секретарем разговаривает после обеда, перед кем он будет лицемерить? Он уже получает эти 12 тысяч. Вот. И он все-таки набожен. Значит, это же не цинизм. Значит, почему исключать, ну, если возвращаясь вот по аналогии к современности, можно сказать, что Якунин, не отец Глеб Царствому Небесное,
нет,
а который...
Да. Бывший глава РЖД,
бывший.
Глава фонда, который нам привозит благодатный огонь.
Ну, огонь не благодатный, но привозит.
Да.
Иерусалимский.
Да.
Вот. Можно сказать, что он циник, лицемер, фаризей. А можно предположить, что, может быть, номенклатурная элитная психология, которая, в принципе, несовместима с верой, а может быть, все-таки у него совместилось,
нет,
кто,
ну,
знает?
Мне очень хочется верить, что у него все совместимо с верой.
Честно. Нет, ну теоретически.
Я не ерничаю.
Ну, Иван Грозный, он же был и людоед, и набожный.
Ну да.
Бывает?
Угу. Да. Как там это? Я буду грешить и каяться. Грешить и каяться. Видите ли, у всех ведь свои взаимоотношения с Богом. Вот когда Александр Николаевич начинал свою карьеру, он... посмотрев исключительно на клир двух столиц, ну, скажем так, высшее духовенство и на иерархов, он начал активнейше приглашать во все учебные заведения сведомо государя Александра I, во все учебные заведения православной церкви из Германии философов, таких как Фесслера, таких как католика Гёснера, и для того, чтобы они преподавали, доходило до скандалов. Потому что иерархи жаловались Александру Павловичу. Извините, их ссылали. Высылали из России. Так как учебные заведения тоже курировали Святейшим Синодом, то первые случаи высылки профессуры из России были именно при Александре Николаевиче Голицыне.
Я не говорю, что Голицын был большой сторонник любимого нами просвещения. Александр Сергеевич оба раза, когда на него писал эпиграммы, про то, что к нему лучше подходить сзади, это его слабая сторона.
Да, да.
И вы очень хорошо пишете, что Голицын, имея все полномочия, любую власть, вообще упечь этого молокососа,
мальчик,
за такой,
да?
Мигрант в Нерчинск, в Минусинск, ничего не сделал. Эта эпиграмма никогда не фигурировала среди тех, которые предъявлялись Пушкину как криминал.
Как и дело по Гаврилиаде, например, и так,
да,
далее.
Да, он же погасил.
Абсолютно.
Благородный человек.
Вы знаете, а он был не чужд понимания того, что кто перед ним талантлив. В принципе, Голицын за всю свою жизнь мстил только тем, кто первый развязывал против него интригу, ну или, скажем, в рамках той или иной интриги военные действия. Он никому первый просто так, вот единственное, что я хочу сказать в его пользу, не отомстил и никому просто вот без повода не насолил.
А я вот после вашего исследования мне не сложилось ощущение, что он был мстителем. Что вы имеете в виду?
Вы знаете, он отомстил Голицыну. Он сражался...
Голицын?
Простите, Магнитскому. Он сражался насмерть с Аракчеевым. Но поверженного Аракчеева, когда его поймали вот на издании вот этих книг через тайные типографии военных поселений, которые уже даже не ему подчинялись, а графу Клейн-Михелю, никогда не добивал лежачего.
Но он был слишком крупный вельможа.
Да.
Но тот же митрополит Филарет, который, мне кажется, все-таки более великим, чем Голицын, просто потому, что Филарет был действительно глубоко верующий человек. Он очень хотел настоящего просвещения и переводил священное писание. И, кстати, у вас ошибка, вы говорите, что вот история – текучая наука, только священное писание незыблемо. Я должен вас порадовать. Священное писание тоже не незыблемо. Оно складывалось в течение веков.
Нет,
и оно очень разное, разных конфессий.
И все-таки внесение изменений в священное писание происходит реже, чем ноу-хау в исторической науке.
Да. Так вот, митрополит Филарет, будучи человеком с большим чувством юмора, однажды рецензировал, как цензор, книгу о положении церкви в Турции. И там была фраза, он ее цитирует на полях, что мусульмане в России живут лучше, чем православные в Турции. И Филарет на полях пишет: да и православные в России живут хуже, чем православные в Турции, имея в виду, что церковь под пятой императорской лишена того, что составляет саму суть христианской жизни, лишена свободы, лишена церковности, нормального человеческого общения верующих между собой. Вы бы согласились с тем тогда, что Голицын в этом смысле фигура все-таки неоднозначно скверная, потому что он же и Одесский лицей, и приглашение профессуры. Да, он, может быть, это делал по приказу императора, конъюнктура, союз с Британией, библейское общество. Но ведь это же все-таки был человек, ориентированный на просвещение, в отличие от последующей эпохи. Да, гомосексуал. Да, распутный гомосексуал. Но он все-таки приобрел веру, на ваш взгляд. Он все-таки вырос над этим, извините, одномерным позитивизмом, антиклерикализмом.
Отец Яков, я вам отвечу так. Мне больше было интересно, насколько многообразно и интересно была межцерковная жизнь именно в бытность Голицына оберпрокурором Святейшего Синода. Тем более, что после трех разделов Польши, получив те куски западноевропейские, которые мы получили приходы. И там тогда было меньше православных церквей, было много католических, были греко-латинские и так далее. А вот уже это он был после подавления польского восстания в 1931 году, когда он уже не был никаким оберпрокурором, он был одним из довереннейших лиц Николая Павловича. Именно его жесткое вмешательство в документально, даже, в общем-то, с архиепископом Иосифа Семашко и так далее, в перспективы развития этих западных областей, насильственное обращение их в православие, может быть, заложило ту мину, которая взрывается под нами с вами во взаимоотношении с Украиной даже сегодня.
А может, тогда в заключение вопрос из серии «Ходить бывает склизко по камешкам иным».
Да.
Давайте не умолчим о том, что близко. На ваш взгляд, есть аналогии между выстраиванием Голицын, Александр I, вот такого вот неоправославия имперского, и тем, что происходит в современной России?
А вот вы знаете, а имперское это православие выстраивалось-то при Николае I. Как раз при Александре I вот это вот имперское православие, оно было придворной разменной монетой ровно на те моменты, когда это было нужно Александру Благословенному. Он поигрался в мистицизм, он поувлекался всеми течениями, все, что было модно, все, что было противно Наполеону, и приглядел всех, кто бежал оттуда. Но именно глубоко в российское православие, он глубоко-то не углублялся. И вот все вот эти потом, последующие разговоры, что не умер, а стал Федором Кузьмичем, явился в Сибири и там вел благостный образ жизни, вот лично для меня неприемлемы. Именно в силу того, что всю жизнь проведя в страхе за свою жизнь, сын и внук убитого императора, убитых в гвардейских переворотах, под конец жизни панически боялся того же самого. Панически боялся того же самого. Вот вы меня в разговоре до спросили, как мог Филарет присягнуть Константину. А Филарет знал, что истинный заговор нелюбви, заговор против Александра Павловича, это не те мальчишки, которые вышли 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь, а тот настоящий заговор генералитета, который уцелел и в окружении которых Николай Павлович начал служить и править Россией, а у него не было других. Вот этих сопляков он смог отправить в Нерчинск, Шлиссельбург, в Петровский острог, а этих кто бы ему заменил? Голицын удивительным образом, в силу обстоятельств, не был замешан вот именно в этот заговор против Александра I. И вот это максимальное доверие почти половину царствования Николая I он заслужил именно последствиями разбирательства в заговоре декабристов. Никакими не заслугами на христианском поприще, никакими как обер-прокурор. Это было подчиненное ведомство, одно из административных подразделений царской власти. Не этот, так другой выполнил бы приказ.
Спасибо. Говорила Наталья Зазулина, наша сегодняшняя программа была посвящена пушкинской эпохе, когда православие оказалось распятым между неверием верхов и неверием низов. И хочется очень надеяться, что такая ситуация не повторится, а для этого, видимо, полезно изъять приводной ремень между верой, неверием и властью, чтобы мухи отдельно, а Господь на кресте отдельно, и мухи не садились на его раны. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности». Сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.